Вы слушаете программу «Мастера».
Сегодня у нас, ну, просто праздник с вами, дорогие друзья, уважаемые слушатели, потому что нас принимают у себя дома, в гостях мы, у народного артиста России, действительно народного композитора Евгения Павловича Крылатова. Здравствуйте, Евгений Павлович.
Здравствуйте, милая девушка.
Вы знаете, как я вас люблю и бесконечно ценю. Как хорошо, что вы писали эту волшебную музыку и продолжаете писать. Как хорошо, что поколение не только выросло на вашей музыке, но и передало эту любовь следующему поколению, своим детям, внукам. А теперь уже совсем маленькие, они все знают ваши песни. На сегодняшний день, я ничего не преувеличиваю, вы самый исполняемый композитор — Евгений Павлович Крылатов.
Мне это очень приятно.
Правда?
Что касается детей, это фантастика. У меня даже вот в Ютубе я нахожу, я сбрасываю. Знаете, вот 2 года дети уже поют. И не только детские песни. И все артисты поют. Конечно, для меня это большая радость, что твоя жизнь не проходит даром.
Но она не была такой безоблачной, Евгений Павлович.
Ой, что вы. Вы это знаете. Мне не то, что кажется, я уверен, что вот лично в моем случае жизненном существует что-то, что меня ведет. Кстати, я хочу вам так с гордостью сказать, что музыкальная школа №2 в Мотовилинском районе города Перми, где, когда мне было 7 или 8 лет, поступал учиться, да, носит имя Евгения Крылатова, композитора. Что-то меня вело, вы понимаете, потому что я не из той среды, которая сама выталкивает. И знаете, там врачи, ребенок тоже, естественно, идет врачом, там музыка. Нет, у меня были очень простые родители, работали на заводе. Конечно, для меня огромную роль, я всегда говорю, имел и имеет, и память о ней, конечно, мама. Вот она была вроде простая деревенская женщина, но она не была простой, она была очень духовной и очень какой-то необыкновенной. В 7 лет я начал заниматься музыкой, и мы жили в таком месте, где у людей даже не было вообще не то, что у нас, а в округе не было инструментов, вы понимаете? И я первое время занимался на... Есть такие самоучители, они до сих пор книжные издаются, и там открываешь, и клавиатура как гармошка. И вот я на этой клавиатуре первое время занимался. Но что-то меня тянуло в музыку, как говорили мои родители, моя мама, что когда я слышал музыку из этого черного репродуктора, я приходил в очень сильное возбуждение и дирижировал ручками. Мне отдали музыкальную школу раньше, чем общеобразовательную. Я так в Перми учился, закончил музыкальное училище. Вы знаете, очень много интересных совпадений бывает в жизни. И вот в 1953 году здесь, в Москве, в Московской консерватории, в зимние каникулы, кафедра сочинения устроила такой смотр молодых студентов разных училищ, которые что-то сочиняют. Ну, на предмет потом, чтобы посмотреть, что там может быть, да. Я приехал, показал свое сочинение, уехал. Вообще, я планировал поступить в Свердловскую консерваторию. У меня была простая очень мама, и она вообще не понимала, что это за специальность, что это планирует на композиторский. И она очень хотела, чтобы я был агрономом. Потому что я в детстве был очень такой болезненный, и что-то у меня с легкими были какие-то перебои. Она вот думала, ну что, это куда-то одного отпустить мальчика, а тот он по воздуху свежему. Вот. И она очень переживала, что я планировал. Но когда она увидела, что я готовлюсь в Свердловск, она как-то успокоилась, все-таки это поближе, да. И тут в училище приходит официальное письмо от Московской консерватории, что Московская консерватория, кафедра, рекомендует Крылатова Евгения Павловича для поступления в Московскую консерваторию на композиторское отделение. Вы понимаете, что такое? Подпись была зав. Кафедры сочинения Шапорин Юрий Александрович, профессор.
Ух ты!
Значит, был такой композитор, он написал «Декабрист» оперу. Угу. Да, еще там какой-то романс у него был замечательный, да? Значит, я приехал, поступил, когда в консерваторию, кончил консерваторию, я очень рано женился. У меня родился сын. Очень долго у меня не было квартиры, я вступил в союз композитора, потом мне дали квартиру, потом эту квартиру на где-то в Тушино, потом я вообще переезжал сюда. И в итоге очутился в этой квартире, в 5-м подъезде. А в 3-м подъезде жил Шапорин Юрий Александрович.
Пересечение.
Нарочно не приду, скажешь, это киносценарий. И вот таких совпадений в моей жизни огромное количество. Знаете, на моем пути было удивительное количество замечательных людей. Единственное, я вам скажу честно, что вы тоже в этот входите в список. Мне на всю жизнь, я люблю это повторять, когда раздался звонок, и красивый женский голос: Евгений Павлович, скажите, пожалуйста, вас не интересует ваша творчество вообще? Но почему мы всех знаем, а вы, хоть бы вы покажитесь, вы приедете солдат, и я не пришел, немножко я плохой, ну как-то. Но когда вышел фильм, и это все о нем, тогда Дина снова позвонил, и я, естественно, пришел, и у меня началась дружба с Диной, и с этим замечательным Шилтова. Я приносил все свои сочинения, всяких комиссий. Я написал огромное сочинение для Силантьева. Это было начало моей деятельности.
Программа «Мастера».
Как кино-то к вам пришло?
Тут, понимаете, как получилось? Я об этом очень люблю рассказывать. Когда я окончил консерваторию, у меня началась как бы такая жизнь уже реальная. Потому что консерватория – такая немножко инкубация, такая свой мир. Понимаете, общежитие, там, степень, то есть ты вне. А ты, когда выходишь на открытое пространство своей жизни, и когда у тебя нет ни квартиры, ни прописки, это очень сложно. И в это же время, когда я кончил консерваторию, в Москву приехал тоже покорять ее замечательный композитор Александр Зацепин. Он старше меня на 8 лет, и у него какое-то ко мне было такое всегда чувство, ну, как вроде младшему брату. Угу. Вот. Тем более, что мы с ним полная противоположность, он очень энергичный человек. И как-то он, предположим, начинал работать в документальном кино. После этого он сразу меня приводил и как бы внедрял. И потом оставлял меня, значит. Так же и с мультфильмом получилось. Была очень смешная история. У него были режиссеры Владимир Пекарь и Владимир Попов. Они вместе делали фильм «До Умки» с Сашей, с Александром Сергеевичем. Угу. И «Умку» они его пригласили. В «Умке» 8 минут музыки. Александр Сергеевич приходит с каким-то непонятным человеком, как фамилия Крылов, Крыла, никто ничего не знает. И он говорит, вот я буду с ним делать это вместе. Ну, ты думаешь, что же 8 минут писать вместе, да? Но побоялись ему отказать, да? После этого он куда-то уехал, якобы. Я пришел первый раз с ним показать музыку, и они так расстроились.
Их понимаешь, можно да. понять.
Но когда я им сыграл «Ложка снег, мешая, ночью идет 50 лет этой песни», то я уже потом проработал с ними, с Поповым, до конца, и последняя картина была «Простоквашино». И вот таким образом, ну, еще не только этим, но в любом случае мне очень помог Александр Зацепин.
Евгений Павлович, я бы хотела, если можно, чтобы вы вспомнили фильм о любви. Вы понимаете, у меня было потрясение, у меня несколько потрясений за мою уже большую жизнь, связанные с искусством. Мало того, что там артисты, режиссер, все вместе, но вот эта музыка, это просто еще одна роль. Мне кажется, фильм не оставил бы такого впечатления на столькие годы, если бы там не было вот этой вашей музыки.
Вы понимаете, в чем дело? Это как раз был момент моего такого прорыва. И так получилось, я уже сейчас не помню, как, что тут, что я сразу получил предложение на 3 фильма, прямо день в день. Я их даже записывал, понедельник, некоторые. Это фильм «До сцены республики» Бычкова. Это «О любви» с Богиным. И это Охра, это Настя. А как получилось с Богиным? Я сидел на студии Горького в кабинете, а там музыкальным редактором был такой Юлиан Борисович Грюнберг. Светлая память его человек. Почему? Потому что он для меня очень много сделал. Вот тогда, когда меня никто не знал, там приехали режиссеры, он говорит, я нет композитора, нет. Вот я тебе предлагаю «Крыла». А что он написал? И все шли мимо, понимаете? И, наконец, я сидел, ждал Бычкова материала посмотреть. И так играю какую-то музыку, бренчу на рояле. Он говорит, что такое? Я говорю, вот, да вот, он говорит, подожди. И он звонит Богину. И говорит, Миша, вот тут есть композитор. Не Крылов, Крылат. Не слышал, да? Ну, приходи, вот. Заходит, вы знаете, воспоминания Богина, это я могу написать, не знаю, поэму. Это вошел такой красный человек. Не внешне, не то, что мы сейчас... Вы понимаете, о чем я говорю? Вот он, когда у нас были в гостях, вот люди, и он входил, да? И все вставали. Такой был Миша. И вот входит Богин, я его сейчас помню, да? Говорит, я Богин. Можно я покажу материал? Заходим в зал. И только, знаете, мы на «вы» еще были. У меня очень мало времени, поэтому если вы там до вторника сделаете, да, вот, я пришел домой. Богин тогда входил в 5-ку, вот там Богин, Тарковский там. А у меня на даче стояло пианино, которое мне дал Мусфон. Старое пианино, так вот клавишу нажимаешь, и он уже вытаскивает. И вот я сел и написал эту тему. И звоню ему, и говорю, Михаил Сенач, мы на «вы» еще были. А он мне говорит, вы знаете, Женя, мне уже не нужно, я уже подождал Марчелло, концерт для Гавоя. Ну, приезжайте, может быть, где-то я там его в кафе. И вот был такой оператор замечательный, вот там у нас много картин очень его, Сергей Филиппов, это его оператор. Uh-huh. Вот он уже ушел из жизни. Я приехал на студию Горького, мы зашли во второй, там какой-то 202 класс, если играть, и они обалдели. И вот это финал, я та-ра-ра-ра.
Да, потрясающая музыка. Thank you.
мастера.
Евгений Павлович, ну не могу о достоянии республики не поговорить, потому что это была бомба. Я не говорю про Миронова. Романс-то...
Да.
Ну расскажите, чьи стихи?
Вот этот Бычков, он меня раньше пригласил на другую картину. Называлась эта картина «Мой папа-капитан». Был такой итальянский фильм «Пьетро Джерми, машинист». Ну, в двух словах, он машинист, значит, у него молодая жена и ребенок. Ребенок у него по возрасту должен быть внуком. Ну, вот, угу. Да?
Ну, да.
И он уезжает на свою природу, а жена там какие-то шуры-муры, да? И два, по-моему, Зак Кузнецов написали «Мой папа-капитан». Такая же фабула. Он, как сказать, шпикер, не знаю. У него молодая жена, и он берет маленького мальчика, угу. И там что-то такое. Это была моя первая картина на студии Горького, провальная. А мы тогда как раз познакомились с Юрой Визбором. Вы знаете, у меня столько потрясающих людей в жизни было. Это фантастика. Потому что такого обаяния было, такой красоты человек, так рано ушел из жизни. Я, давай, говорю, напишем песню на эту тему. А он не успел написать слова, а фонограмму так под гитару мы сделали. И вот идет начало фильма, идут титры, и значит там тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Потом значит, вся эта история с мальчиком встает в Донской и говорит, а что это за музыка здесь такая? Кто композитор? Да что-то выкинуть ему нужно, эту музыку. И вообще фильм безнравственный. Убрать это будет дедушка, это будет внук, и фильм будет называться «Васька в тайге». Это мой был дебют. И после этого, значит, Бычков запускается за стоянием. Эти два сценариста, Авенир Зак и Сай Кузнецов, ну, очень талантливые люди, они пришли к директору студии и сказали, кто угодно, только не Крылатов. Он занудит всю картину. Но надо дать Володе вот Бычкову, что несмотря на то, что он сам был приглашен из Минска, но все-таки, значит...
Пробили.
Пробили, да. И когда была сдача худсовету, там был такой бум. Бычков сам был такой человек очень огромной фантазии. Но, во-первых, сценарий был потрясающий.
Поэтов уже вы выбирали?
А, нет, с поэтами было так. Поэтов Бычков, Беллах Мадулина. И она должна была писать две песни. И Шпагу тоже.
То есть он ее пригласил,
да,
предложил ей, да?
Да.
Получилось, что у вас романс вы писали на стихи Ахмадулиной.
Да.
А эту песню вообще просто хит всех времен и народов,
да.
Которую исполнил Миронов, это был Энтин.
Да. Значит, да. У Беллы как-то... Оно не получилось. Она написала как бы стихотворение.
Ну, конечно.
Понимаете, стихотворение. Вот ее. Не знаю я, известно ли вам, читаю певец прекрасных дам.
Что будет, то и будет. Пускай судьба рассудит пред этой красотою. Все суета и дым, бродяга и задира. Я обошел полмира, но встану на колени пред городом моим. Не знаю я, известно ли вам, что я певец прекрасных дам, но с ними я изнемогал от скуки. А этот город мной любим за то, что мне не скучно с ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Лай-рай, 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 ла-ра-рай, лай-рай, рай-рай, рай-рай, ра-ра-рай, лай-рай, рай-рам, парам, парарай, ра-рай-рам. Я этим городом храним и провиниться перед ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Не дай мне Бог вовеки.
Один популярный артист, очень из наших таких бардов, замечательный, он мне сказал, это было очень давно, на кинотавре я стал с Иосифом, я этим очень горжусь. Он сказал, есть два великих произведения, посвященные Санкт-Петербургу, написанные современные авторы. Это гимн великого города Глиера и романс ваш.
И, конечно же, «Чародей», Евгений Павлович. Чародеи, без которых теперь уже мы не встречаем ни один Новый год. Сколько лет?
Это, по-моему, 84-й. Да, а 80-й электроник. Знаете, Костя Бромберг, тоже мой друг большой. Третий кредит мы с ним не сделали. Два фильма сделали. Он меня сначала, значит, пригласил на электроника. Мы только въехали в эту квартиру, вот на 4-м Тверском за углом, которая... И у нас был ремонт. И звонит режиссер Бромберг, я хотел бы вам... у меня тогда был такой момент уже, когда пошло много работы. И дома там это стремянки стоят, в общем, такой, да? Я уже даже домой не пропустил, но грязь везде, да, он дал мне сценарий. Я так посмотрел «Приключения электроника». И потом своей супруге говорю, я не буду делать эту картину, потому что, говорю, там электроника, это не мое. Ну, она, конечно, ты что, как можно отказываться от кино? Но я звонил Бромбергу, или он мне звонит. Я ему говорю, наверное, не смогу это делать. Потом он говорит, да никакой мне электроники не нужно. Вот как вы пишете, так и... А я так уже позже понял, что он ко мне пришел не к первому. И я, в общем-то, знаю, кого он приглашал, Рыбникова. Уже потом я как-то... Угу. Да? Почему не сработались, не знаю, потому что Леша вообще потрясающий композитор. И детский-то у него вообще...
Не случилось, конечно. И хорошо, у нас бы не было прекрасного далека.
Да, хорошо, да. Ну, короче говоря, мы стали с Энтином работать. Мы все время с Энтином опаздывали. Все, не успеваешь. И вот прилетел на эту последнюю смену сюда из Одессы. Утром приезжает и говорит, ты написал, а там, значит, качели, колокола, еще... Ну, в общем, все песни, которые пела Лена Шинкова, по-моему, об этой смене было. Но качели – это главное. Это...
Yeah.
И он говорит, ну, ты написал? Ну, как, я сейчас приеду. Uh-huh. И я говорю, ну, зачем у нас через 2 часа запись уже? Ну, оркестр уже, все, что... Ну, что есть, то есть, да? А Энтин еще не закончил слова. Почему? Потому что он написал слова, у меня по музыке получилось по-другому. Мне нужно было... На запевы текстов 2 раза больше, это не проблема, просто повторил там. А на припев он написал очень много слов. А я сделал та-та-ра-та-ра-та-ра-ра, очень мало, да? И вот он сидел, как сейчас, как Пушкин в этом самом, в Микшерской, так на диванчике. Вот, и он, значит, пока мы искали певиц, уже фонограмма записана, ставили по одной каже, чтобы они все... Я вот, наверное, решил. И когда уже надо записывать, он выходит и с таким эхистом, ну, как бы, что хотел меня уколоть. Крылатые качели он придумал. Он не подумал, что это на самом деле хит он придумал. Ну и мы записали, значит, все, ты не успеваешь. Выходим на Садовое кольцо с Бромбергом. А Бромберг очень образованный человек музыкальный. У него мама, он знает музыку. Мы задумали, что будет другое. И он вдруг мне говорит, как топором по голове, говорит, а песня «Крылатые качели» полное дерьмо. Вот так. Только вместо дерьмо стало другое слово.
Да.
Я говорю, ну ты знаешь... Мне кажется, что это детский коллектив, будут дети все петь. Да пошли они, мне надо, чтобы это было вот как это, пара-пара-па-пара-ба-па-пара.
Да.
Я говорю, тут я уже возмутился. И говорю, это же урок музыки в классе, хоровой, да? Там нужно другие слова, другие все. То есть, короче говоря, мы с ним расстались, вот как два преступника, которые что-то совершили, глаза в глаза не смотрим, а Энди, ваш любимый Энди. Я ему сыграл, и он так напрягся, но уже имея опыт ошибок, сказал, ну, музыка ничего, но слова никуда не годятся. А там было в фильме 2 куплета. А я все, что писал, сразу отдал Попову. Вот тоже была светлая. Вот какие люди,
да.
Это чудо.
Угу.
Сразу отдал просто до хора. Угу. Я говорю, ты понимаешь, ну, для концертного исполнения нужно, чтобы было 3 куплета. Нет, это. Но когда это стало таким чудом, я... Написал быстренько.
А потом он сам, вы знаете, он же, как это называл, крылатого качели.
Угу. Да. Он мне все время зудит. Вот у тебя вот не получается веселые, смешные вот. Ну, не получается.
А до чего дошел прогресс?
Ну, это еще было, да.
Получается?
Ну, да. Мы идем, уже прошло после электроника написания лет 20.
Угу.
Мы уже идем по коридору куда-то, я не помню, может, на съемку. И вдруг он резко оборачивает так, говорит, да, все-таки ты одну песню испортил в электронике. Ну, я вас не испортил, да, не получилось,
ну, да.
Я говорю, какая? Он говорит, я такая заводная песня обезьянки. Я про себя думаю, тут зараза такая, думаю, я тебе столько, что тебе для меня нужно? Но вы знаете, вот это потрясающе. Это был момент, когда я компьютер на себя завел, да?
Да.
И эту гостевую книгу, да. Прихожу домой, открываю компьютер, включаю эту гостевую книгу, и пишет девочка мне, дорогой Евгений Павлович, я так люблю, там та-та-та, но моя самая любимая песня – «Песня обезьянки».
Программа «Мастера».
А «Лесной олень»?
Вот тогда мы с ним еще были на «вы»,
с Юрием Сергеевичем,
да, только-только познакомились.
Угу.
И я жил в Тушино. Он приехал такой красивый, и он мне говорит, вы знаете, сейчас так не пишут. А вы знаете, если как появится Ирма Сахадзе, я говорю, не знаю. Ну, я темный тело, я только квартиру в лесу получил, да? Не знаете, там, зачем, я не знаю.
И запел.
И запел, да. Я же доверяю, кто он и кто я. Иду я по коридору студии Горького, навстречу мне идет режиссер картины, Охжа Настя, и вот которого звали тоже Юрий Сергеевич Победоносцев. Вы знаете, ну, поскольку сейчас для меня человек, которому 62 года, мальчишка, а тогда, ну, старик. Ну, не старик,
да? Да, пожилой человек.
Давайте, говорит, сыграйте. Я говорю, вы знаете, мне там нужно. Нет, я говорю, мне надо работу. Сыграйте. Мы заходим к Юлиану. Я играю, говорю, снова, он как закричит, гениально, гениально. И пришел я, знаете, кому? К Аиде Ведищевой, она жила вот здесь недалеко, около Белорусского. Вот, я сыграл, Евгений Павлович, это шлягер. Я говорю, как, Энтик, да вы не служили, он ничего не понимает. И он со мной не общался, Энтик, не здоровался, не вообще ничего до тех пор, пока он пришел на мелодию, бабушкин, там я был звукорежиссер.
Ой, какой!
И тогда Энтин меня. Но его доля правды, почему он так отреагировал, есть. Знаете, в чем дело? Я когда выхожу на сцену, играю любую свою песню, в зале это вал.
Угу.
А когда я показываю новую, понять ничего невозможно. Я волнуюсь.
Ну,
я
да.
Пою быстро, голосом нет. И он говорит, ты все своим исполнением. Ну, может быть, в этом доля правды нет, но у него должна была быть какая-то интуиция.
Он немножко оправдывался. Ну, ладно, простим Юрию Сергеевичу. Он, конечно, действительно талантливейший человек. Но это правда шлягер.
Программа «Мастера».
Это было интервью с известным композитором, народным артистом России Евгением Крылатовым. А заканчиваем мы нашу программу, конечно же, музыкой. Музыкой Евгения Крылатова.
Осенью дождливый серый день проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой, рыжим лесом пущенной стрелой. Лесной олень, по моему хотенью, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, умчи меня туда, лесной олень. Он бежал, и сильные рога задевали тучи облака. Казалось, будто бы над ним становилось небо голубым. Вернись, лесной олень, по моему хотенью, умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль, умчи меня туда, лесной олень. Чудес на свете нет, и дождями смыто оленя след. Только знаю, он ко мне придет, если веришь, сказка оживет. Со мной лесной олень по моему хотенью и мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Он мчит меня туда, лесной олень. Со мной лесной олень по моему хотенью и мчит меня олень в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Он мчит меня туда, лесной олень. Он мчит меня туда, лесной олень. Он мчит меня туда, лесной олень.
Вы слушаете программу «Мастера»